Познакомившись с возрастным составом всех присутствующих, я хочу вас поприветствовать словами матери, сестры и дочери. Христос воскрес!
Воскрес!
Садитесь, пожалуйста. Иисус Христос жив, и поэтому и наши радости, и наши переживания, наши успехи, и наши неудачи мы все можем слагать к ногам нашего Господа, потому что мы все сможем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Вы, наверное, слышали этот пример. Мартин Лютер, известный проповедник Евангелия, переживал глубокую депрессию, потому что тучи сгустились со всех сторон, и он слег в постель. И он не мог прийти в себя, никто не мог его ободрить, утешить. Его не утешало знание Писания и Библии. И вот однажды заходит жена, одетая в траурную черную одежду, повязанная черным платком, и он вздрогнул. Что случилось? Она говорит: «Бог умер». И он вздрогнул. Как можно предаваться печали, как можно отчаиваться и не находить утешения, если Иисус жив, если Бог живой, Бог не умирает, Он живой. Поэтому, имея Иисуса Христа краеугольным камнем, имея драгоценное Слово Божие, мы сегодня, я верю, наполнимся прекрасными желаниями, чувствами, благодарностью Господу и будем продолжать свой путь еще с большим желанием, принося плод нашему Господу. В таком собрании, может быть, вы бы хотели услышать, знаете, какое-то наставление, увещание. Я думаю, у братьев в изобильной мере это приготовлено, прекрасные темы, которые вас ободрят. Но я себя не считаю таким успешным супругом или правильным, или успешным родителем, который правильно умел бы воспитывать. Если кто-то сделал больше всего ошибок во взаимоотношениях с супругой, то я, наверное, первый человек. Если кто-то сделал больше всего ошибок в воспитании детей, то я тоже первый. И поэтому особо чем-то похвалиться, кажется, и нечем. Я хотел бы прочитать текст и потом, оттолкнувшись от этого текста, продолжить мое рассуждение. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Апостол Иоанн, суммируя все новозаветные заповеди, он говорит, а заповеди чтобы мы веровали в Господа Иисуса Христа, это первое, и второе, чтобы мы любили друг друга. Прочитав последнюю серьезную книгу одного автора, я услышал упрек в свой адрес и в адрес всех нас. Он говорит, мы не совсем точно толкуем или объясняем понимание или перевод слова «любовь агапе». Любовь агапе – это любовь, которой Бог нас любит, это жертвенная любовь. И он говорит, исследования показывают, есть немножко точнее объяснение этого слова. Это любовь воли. Всегда ли нам хочется делать то, что мы делаем? Нет. Всегда ли нам хочется чувствовать или строить так отношения, как подсказывают нам чувства? Чувства говорят часто обратно, они противятся, они против нас. Они часто несозидательные, но мы понимаем, что хочет от нас Бог, и мы тогда, повинуясь голосу Духа Святого, усилием воли, мы делаем то, что называется любовью. Мы делаем то, что созидает, мы делаем то, что несет мир и радость в семьях. Я извиняюсь, я не представился. Меня зовут Гончаров Николай. Я приехал из Воркуты. И мы живем там со своей супругой уже 40 лет. 41-й год сейчас пошел. И с 90-го года пресвитерское служение. И продолжаю это служение сейчас и в тундре, и в городе. У нас 5 детей, они в Господе, и 17 внуков. Я хочу рассказать, как не надо воспитывать детей. моему старшему сыну Максиму сейчас вот летом исполнится 40 лет, а тогда ему было около 18 лет. Он заканчивал музыкальное училище, вот, и он пришел домой и говорит: «Пап, я хочу пойти вот с друзьями провести время, иметь день рождения у кого-то из однокурсников». Я говорю: «Ну как ты пойдешь к неверующим людям? Там же будет, наверное, спиртное. Там будет, ну, нехорошая атмосфера. Ты же с детства знаешь Священное Писание, знаешь Господа. Не ходи туда. Пап, вот ты другим проповедуешь о Господе, а я что, не могу? Дай-ка мне Библию, я Библию хочу подарить». Ну, куда деваться? Ну, действительно, как же Библию хочет подарить, засвидетельствовать там, поблаговествовать. Дал ему Библию, он ушел. Может быть, в этот вечер или в другой он пришел и вдохнул в мое лицо алкоголем. Я не знаю, как это произошло, но я дал ему пощечину хорошую. От испуга он развернулся, выскочил за дверь, и месяц его не было дома. За это время он утвердился в своих намерениях, осмелел, вот, и уже больше не задавал мне. Потом он вернулся домой. Вот, я был очень рад, что у нас начали как-то налаживаться отношения, но больше он у меня уже не спрашивал, можно ли ему куда-то пойти. Вот, и он приходил, уходил, когда хотел, и приходил, когда хотел. И это было очень тяжело. Познакомился с девушкой, и они уехали в Москву учиться. Учились и он, и она. Мы, для нас это было еще большим ударом, и мы понимали, что вот сын верующих родителей живет такой греховной жизнью, вот, и мы вообще не могли, ну, ни с каким примирением вот, выйти к ним навстречу. И мы отмежевались от них. И так продолжалось годы. Я задавал братьям вопросы, а как не поступить? Как поступить с этим сыном? Вот внутри была борьба, и жалко его, и любить его хочется, вот, и не хочется одобрять его греховную жизнь. Но в конечном итоге мы пришли к выводу полюбить его и ее такими, как они есть. Вот, вот труд Божий над нами, вот советы братьев привели к тому, что нам пришлось их полюбить. И мы протянули им руку дружбы. Добрые отношения открыли в своих сердцах, в словах своих. Начали проявлять родительскую любовь. Вдруг резко все переменилось. Вот. И они к нам потеплели, отношения хорошие пошли, решили расписаться, ребеночка родили. А потом она закончила МГУ. Очень успешно она закончила, золотой медалью. Вот. И там эта жизнь ее, там каждую субботу корпоративы на работе, где она потом стала работать в банковской системе. В общем, семья не состоялась. Она ему говорит: давай поживем отдельно, отдохнем друг от друга. Он сказал: я не устал, ну тогда я поживу отдельно. И она ушла. Потом через время взяла развод, и семья распалась. Для него это была большая трагедия, он ее любил. И вот мы в Воркуте находимся, он в Москве, в Подмосковье. И вот он звонит по скайпу, и мы 1 час, 2 часа, 3 часа в день, мы с ним беседуем. Он слезы показывает свои, он плачет. А мы его утешаем: сынок, давай будем молиться. И молимся с ним. Начал вспоминать он Писание, начал вспоминать то, чему учили в детстве. Вот в этой скорби, вот, если бы не было нашей поддержки, нашего утешения, или точнее Божьего, с нашим участием, наверное, с ним бы случилось что-то ужасное. Но вот в этот период кризиса Господь начал его поднимать и поворачивать лицом к себе. Он начал посещать церковь, дом молитвы на Петровском бульваре, покаялся, еще прошло вот время, и Бог оказал ему милость, и он освободился от греховных привычек, от курения и еще чего-то, принял крещение. Ну, еще прошло время, Бог разрешил его вопрос, братья позволили ему, исследуя вопрос вот его прошедшей неудачной жизни, и то, что он был оставлен, и то, что она развелась с ним, позволили ему создать новую семью. Вот, и одна из сестричек, которая приезжала на служение, она мне очень понравилась. И когда молодежь, приезжающая на служение и уезжающая, ехала через Москву, я часто его просил помочь сумки перенести, перевести с вокзала на вокзал. Вот. А когда уезжала эта сестричка, я говорю: «Максим, обрати внимание на эту сестричку, может быть, она придется тебе по сердцу». И он обратил на нее внимание, она стала его женой. Яна ее зовут, у них сейчас двое деток. Вот, он благодарит нас за то, что дали такой своевременный совет обратить внимание на эту сестричку. Что мне хочется сказать, милые мои сестры, вот, особенно у кого дети, вот, может быть, в таком возрасте находятся, когда вы не знаете, как и что сделать, как хочется пожелать, чтобы могли любить их, любить вот такими, как они есть, молиться за них, молиться днем и ночью. Оказывать любовь не только детям, вот у кого есть супруги, мужья. Оказывать доброе благорасположение своим мужьям. Потому что, знаете, иногда черствеют наши сердца забота, забота и забота. Иногда мы стыдимся выразить добрые чувства. Вот. У нас не хватает времени, чтобы остановиться, посмотреть мужу в глаза, посмотреть детям в глаза, положить мужу руки на плечи, вот, чтобы он увидел, что... мы, что они дороги для вас. Может быть, подойти к своим детям и погладить по голове, сказать несколько добрых слов, сказать о вашей любви. Вот мы в этом нуждаемся, в этом нуждаются наши дети, в этом нуждаются ваши мужья, у кого они есть. Моя мама прожила 84 года, и на 85-м году она перешла в вечность. Она 4 раза в году перечитывала Библию. Бог дал ей прекрасную память. Вот я заметил, что те христиане, которые пребывают в Слове Божьем, которые дорожат Словом Божьим, Бог им дает такой светлый разум, дает прекрасную память. И они в старости, как написано, остаются сочны и плодовиты. Они не страдают слабоумием, беспамятством, какими-то старческими расстройствами. Но у нее, вы знаете, была обида на зятя. Ну, зять такой, знаете, темпераментный, и иногда обижал тещу, мою маму. Вот, а они жили вместе. Вот вначале она, когда я приезжала, она жаловалась, а потом уже перестала жаловаться. И вот годы проходили, а, видимо, в сердце вот это, оно никак не уходило из сердца. Никак не уходило. И мне кажется, даже одна из причин ее долголетия заключается в том, что Бог хотел изменить сердце моей мамы. Накануне своей кончины, когда ее последний инсульт настиг, она дочери сказала: «Я все простила. Вот все, в моем сердце абсолютная свобода, я все простила». И вот когда она сказала эти слова, Господь привлек ее в свои объятия и перевел в небесные обители. Я приехал к вам не из самой Воркуты, я приехал с Петербурга. Вот, там была у нас прекрасная встреча вот, со многими братьями. Один из них – Евгений Константинович Радославов. Вот, он предложил рассуждение такое, презентацию – евангельская история о том, как Иисус Христос пошел в пределы Тирские и Сидонские, чтобы там разыскать одну женщину, хананиянку, у которой дочь была бесноватая. Помните эту историю? И он, вы знаете, так чудесно разложил эту тему и показал, что вот проблема этой женщины, точнее, болезнь этой дочери, она была следствием проблемы, которая была в сердце этой матери. Иисусу нужно было унизить ее, эту женщину, и сломать ее гордое «я». Вы помните, когда она шла за Иисусом и вопила: «Помилуй дочь мою», а Иисус ей сказал очень по-человечески грубые и отталкивающие слова: «Нехорошо взять хлебу детей и бросить псам». И вот здесь должен был произойти либо взрыв негодования, либо сердце должно было сломиться и сокрушиться. Дорогие сестрички, вообще Бог в этом направлении работает не только с вами, потому что о вас написано, если это молодые сестры, повинуйтесь родителям, матерям, если это семейные сестры, повинуйтесь мужьям, вот, если это пожилые сестры, все равно нужно нам повиноваться друг другу, вот, и часто вот у нас проблема возникает с повиновением, но Бог хочет сломить наше «я», нашу гордость, она бывает настолько скрыта, завуалирована, что мы даже не подозреваем, что она у нас есть. Но вот обиды и огорчения, если они сегодня есть в вашем сердце, то это самый верный критерий гордости, несломленного сердца. Именно обида, способность обижаться и огорчаться – это гордость, это несломленное сердце. И если вы умеете обижаться, огорчаться, молитесь Господу о том, чтобы ваше сердце изменилось. Иисус помог этой женщине, хананеянке, изменить состояние своего сердца. Когда Иисус произнес ей эти оскорбительные слова, эта женщина упала ниц перед Иисусом, говорит: «Так, Господи, пусть я буду принадлежать вот к этим людям, которых ты называешь таким словом непопулярным, но только помилуй меня и мою дочь». И вот когда она сказала: «Но и псы едят крохи, падающие со стола Господ», «Так, Господи, все это правильно, ты верно сказал». Посмотрите, как восхвалил Иисус эту женщину. Он сказал: «Женщина, велика вера твоя». Вот то же самое Господь хочет сказать сегодня нам. Все наши проблемы, они остаются, сохраняются, есть, процветают, может быть, в чем-то сердце или семье только потому, что мы не можем справляться с обидой, а фактически с гордостью. Нам нужно искать сокрушенного сердца. Проповедуя на тему спасения, я иногда задаю вопрос и спрашиваю: как вы считаете, является ли спасение главной целью, которую Бог хочет в нас достичь? Ответьте сами для себя на этот вопрос. Является это ли главной целью, которую Бог хочет в вас достичь? Спасение. И я на этот вопрос отвечаю: нет. Нет, спасение – это не главная цель, которую Бог хочет в нас достичь. Это промежуточная цель. Это промежуточная. А главная цель какая? Иисус говорит: «Я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». Бог избрал нас в нем, чтобы мы были подобны образу Сына Его. Бог нас спас для того, чтобы мы стали похожи на Господа Иисуса Христа. А в чем особенность, в чем именно вот необыкновенность и красота нашего Господа? «Ты прекраснее сынов человеческих». А Иисус говорит: «Я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». И вот этим качеством послушания, смирения и кротость Бог хочет, чтобы мы научились. И если мы сегодня не хотим учиться в этих предметах, Бог нас будет учить. Он будет учить вот так, как меня. Я потом у сына прощения просил, я каялся перед ним. Он меня простил, мы сейчас любим друг друга. У нас прекрасные отношения. Но сколько лет прошло, сколько нужно было ему потерпеть, сколько нам нужно было выплакать слез, пока все это восстановилось. Итак, замысел Господа, возлюбленные сестры, чтобы мы стали похожи на Господа Иисуса Христа. Этот процесс преображения и похожесть на Христа завершится при нашей встрече, когда мы увидим Его лицом к лицу. Но если сегодня, как выражаю, вот я не раз слышал, говорили это проповедники, если твой характер, если твоя внутренность не изменилась с момента твоего покаяния, то Христос еще ничего не сделал для тебя. Преображение нашего внутреннего человека, нашего характера, наших мыслей – это желание нашего Господа. Когда я проповедую о замысле Божьем создании человека, может быть, ну, то, что братья мне позволили, вот мне в 12 часов нужно в аэропорт выехать, у меня есть немножко времени, я об этом коротко расскажу. Замысел Божий создания человека начался тогда, когда еще не было ничего, не было начальных пылинок Вселенной. Был великий совет Отца и Сына из Святого Духа. Сын был началом всех начал. Как пишет Иоанн, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот когда Бог рассматривал вопрос создания человека, Бог увидел, как это все получится. И Господь не отказывается от этого проекта, но принимает решение человека создать. И назначает в это время своего возлюбленного Сына Агнцем Божьим, закланным от создания мира. Именно то, что Иисус назначается Агнцем, и закланным прежде создания мира свидетельствует о том, что вопрос создания человека был первым вопросом, который рассмотрел Бог. А вторично Бог повторил эту фразу о создании человека уже в шестой день творения. Затем Бог тщательно готовится к тому, чтобы нас сотворить именно такими, какими Он хочет, по образу и по подобию своему. Бог создает вселенную, Бог создает власти, начальство, начало, силы, господство, готовит мир ангелов. И этот период называется вечностью. До земли еще далеко. В книге Иова мы читаем такие слова, Господь говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли, когда проводил круговую черту по лицу бездны, когда все сыны Божьи восклицали от радости при общем ликовании утренних звезд?» Вот эту круговую черту по лицу бездны проводил Сын, Сын Божий, Слово, который есть начало начал, потому что через него все начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. И вот Бог подготовил этот великий, мощный духовный мир для того, чтобы он служил человеку. Не все ли они, ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? А вот следующий шаг Бог начал творить небо и землю. И это было последнее начало, о котором нам пишет книга «Бытие». И на шестой день Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И вы помните, как нам написано: «И сотворил Бог человека как? По образу Божию, по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину». Дважды написано «по образу». И ни разу не написано «по подобию». Созданный в Едеме человек не стал подобным Господу. Он унаследовал только образ. И вот именно теперь, когда Иисус пришел в этот мир, когда Он стал человеком и открыл нам путь спасения, вот теперь Бог начинает создавать из нас, из тех, кто прошел впереди нас, Он начинает создавать подобие Сына Божьего. И Бог хочет достичь этого подобия в нас, дорогие сестры, и ко мне это тоже адресовано. Бог хочет, чтобы мы стали похожими или такими, как Иисус Христос. И если мы на этом пути будем преуспевать, то умаленный и униженный Иисус до образа раба, Он возвысит нас до своего великого подобия совершенства Бога. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот это пожелание, вот эту мысль мне хочется, чтобы она осталась в вашем сердце, в моем сердце, что нам не просто нужно довольствоваться спасением, вот, прощением грехов, тем, что мы искуплены, усыновлены, оправданы, помилованы, вот, за то богатство, которое мы имеем. Но все это Бог нам предоставил, чтобы мы стали похожи на Иисуса. Мы, наши семьи, наши мужья, наши дети. И пусть вас Бог в этом благословит. Ну и еще, братья разрешили мне показать один слайд. Это событие не совсем свежее, но для тех, у кого есть много переживаний и скорби, эти события послужат утешением. Приготовьтесь, пожалуйста. Я помню, когда мы посетили одну из церквей в Украине, это мы с вами посмотрим трагические события. И одна из сестер подошла ко мне в конце собрания и говорит: «Я посмотрел эту трагическую историю, и я утешилась». И я говорю: «А что же вас так утешило?» Она говорит: «У меня два сына, им уже по 40 лет, они больны Дауна. Болезнь Дауна». Вы представляете, матери... Вот, это первые ее дети, вот, и ей чуть больше 50, а этим уже детям почти по 40 лет. И она говорит: «Я думала, мое горе самое большое, моя беда самая жестокая, моя боль самая неисцелимая. Но когда я, говорит, посмотрела о боли, которые переживают другие, я утешилась». Вот, ну, и я хочу, чтобы мы с вами... Вот посмотрели одновременно и о том служении, которое проходит в тундре, там в окрестностях Воркуты, и о том, что могут переживать наши верующие на пути следования за Господом. Пожалуйста. 18 мая 2005 года я работал в гараже, обшивал гараж, трудился. Вот, и вдруг ко мне заходит ненец, весь почерневший. Весной очень большая солнечная активность. Его лицо было черное-черное, он был обожжен солнцем. Я на него смотрю и не узнаю. Я говорю: ты кто? Ну, я же всех их знаю. Он говорит: я Гавриил. Что случилось? И он, неважно, говорит по-русски, он мне говорит: у меня горе. И я потерял 5 детей. И он рассказывает, как это случилось. 18 мая вся семья собралась в своем чуме, они стояли в горах, напротив такого горя их окружали со всех сторон, и напротив них было ущелье, высоко запакованное плотным снегом. А по ту сторону вот этой снежной стены, снежной плотины, собралось огромное количество тающей весенней воды. И они собирались поужинать вечером и собрались кочевать на другое место. Во время завтрака дети, которых уже успели забрать из интерната, их забирают обычно в начале мая со школы, они говорят родителям: а когда Господь придет за нами? Братья проповедовали, что Иисус скоро придет, почему Он за нами не приходит? Я не знаю, что ответили родители, но дети об этом говорили, они об этом думали, они этого ожидали. И во время ужина вечером начал нарастающий гул приближаться, как бы от реактивного самолета. Мать выглянула из чума и успела выкрикнуть: «Мы погибаем!» Неслась вот эта мощная лавина, сорвала вот эту снежную плотину, и все, что было по ту сторону, теперь летело на ихний чум. Ну и вот эта снежно-водяная и каменная масса, она приподнялась вот снизу на эту сопочку, где стоял чум, ударила сверху о чум и уничтожила это жилище. И мирная жизнь осталась позади. 5 детей, смертельный исход, перелом основания черепа. Когда эта масса промчалась над ними, на поверхности снега оказался Леша, меньший сынок. Ему было 6 лет. И погибли 5 деток, из которых 4 были найдены тела, а тело одной девочки не было найдено. Вот я сейчас их и назову. Потом, когда МЧС доставила эти тела в Воркуту, потом мы устроили траурное богослужение в нашем молитвенном доме. Вот, первая – это Марьяна, 12 лет, потом Лариса, 11 лет. Потом между ними должна быть Танюшка, 7 лет, ее нету, потому что ее тело не нашли. Потом Митрофан, 5 лет, и Розочка, 1,5 годика. 5 детей не стало. Вот здесь сидят родители Гавриил и Дуня. Когда потом, после похорон или перед похоронами, я их привез к себе домой, вот, и говорю: что для вас сделать, чтобы вас как-то утешить, что тебе хочется? Спрашиваю матери, она говорит: ничего не хочется, плакать хочется, а слез уже нету. И так, когда над ними пронеслась эта лавина, то на поверхности снега оказался вот этот мальчик один, Алексей, он живой остался, Леша, ему было 6 лет. И Гавриил был вот и по шею закопан в эту снежную массу, еще сверху на нем оказались сани, груженные с имуществом. Сестра Дуня частично была вот и присыпана этим снегом, и она была на 5 месяце беременности, и у нее было проникающее ранение чем каким-то предметом брюшной полости. Вот она собралась силами и начала откапывать своего мужа, помогла ему выбраться вот из этой ловушки. И так их 3 оказалось живыми. Рядышком на снегу лежала Марьяна и делала последнее дыхание. Остальных детей не было видно. Они не знали, где они. Гавриил с большим трудом под горой паслись олени, поймал оленей, запряг сани, которые уцелели. Они поехали к соседям. Соседи неверующие, 10-15 км. И они говорят: вот видите, оставили нашу веру отцов наших, вот вам и беда пришла. Нельзя было становиться христианами. Это было большим испытанием для наших друзей. Вот, а я перед этим, может быть, упустил сказать вот что. Крещение летом приняла сестра Дуся и ее муж. Правда, не в одно время, с интервалом в 2 или 3 месяца. Они перед этим летом приняли крещение. А вот этих детишек осенью отправили в интернат. Преподаватели в интернате, там и русские, и ненцы, они решили устроить спектакль о жизни ненцев, о языческой жизни. Они там разобрали роли, об идолопоклонстве, о шаманах, и раздали эти роли нашим детям. Наши дети сказали: мы верующие, мы этого делать не будем. И когда я приезжал в интернат, то этот гнев преподаватели вылили на меня. Вы не даете нам воспитывать детей. Эти дети уже в интернате заняли удивительно правильную позицию. Они сказали: мы верующие, мы этого не будем делать. И вот теперь они вернулись в ЧУМ, и вот случилась эта трагедия. После того, когда они прибыли в этот же вечер, прибыли вот к соседней ЧУМ, они 3 дня там отлеживались и восстанавливали свои силы, потому что они были измяты, изломаны. Соседи поехали на место трагедии и разыскали тела еще 3 детей. И так 4 детей были найдены, их закрыли какими-то вещами. И потом Гаврил с риском для жизни выбрался из гор на станцию, где можно было через рацию позвонить в Воркуту. Вылетел вертолет МЧС, забрали отца, забрали тела детей. Пробежались по этой долине в надежде найти тело Танюшки, не нашли. И вот теперь у нас похороны наших детей в Воркуте. Конечно, это печально, это преподаватели из интерната. Невозможно было удержать слез никому. После траурного богослужения мы похоронили этих деток в конце мая на Воркутинском кладбище в одной могилке. После похорон родители, я их привез в свою семью, и мы помолились, что бы нам сделать, чтобы отвлечь их от этой ужасной боли. У наших ненцев очень плохо дело обстоит с зубами. То есть мамочки теряют зубы, лечить их некогда. Да тоже так и отцы. И полечить зубы – это большое благо для них. Если это удается, они этому очень радуются. И мы сестру Дусю пристроили в городскую поликлинику, чтобы ей поставить, полечить зубы. И целый месяц ее сверлили, ее там пилили, ставили ей зубы, и это как-то отвлекало ее от этой ужасной боли, которую она пережила. После похорон у меня была поездка в Москву, и мы получили машину, новый вездеход 6-колесный, на котором я тружусь и сейчас. Прицеп получили. В это время мы собрали немало вещей для того, чтобы оказать помощь этой семье. И затем с этой помощью отвезти их снова в тундру, потому что им теперь нужно построить новый ЧУМ, новые вещи. Все нужно собирать сначала. И мы сейчас увидим, как произойдет наша поездка уже в июне месяце, для того, чтобы по новой обживаться и по новой строить свою жизнь уже в новых условиях. Из многодетной семья стала опять маленькой, отец, мать и один Алеша. Осенью родилась девочка в Атане, очень хорошая девочка. Потом еще у них родились 2 деток, всего в живых сейчас 4 детей. А Леша в позапрошлом году, ему было 18 лет, он принял святое водное крещение. Итак, наш рейс выполняется в конце июня. Новая машина, первый рейс она выполняет в тундру после получения ее с завода. И мы везем эту семью, везем продукты, везем вещи на то место, где они будут по новой обживаться. Дороги у нас бывают сложные, такой мост, бывший железнодорожный, если с него упадешь, то тоже ничего не останется. Люди переходят пешком, я осторожно его переезжаю. Делали привал. Я подошел к Леше, я говорю: Леша, а ты не помнишь, как все это случилось? Он говорит: я помню только то, меня ветер поднял и поставил на снег. Это все, что отложилось в памяти ребенка. Господь его поднял и поставил на снег. У него не было ни одной царапинки. Вот. Ну, вот так мы останавливались, собирали веточки, делали, варили чай, вот, обедали. И вот мы подошли к большой реке Кара, переплыли на лодке, и за веревку нашу машину, она за счет колес не тонет, за счет больших колес, и за веревку перетянули машину на ту сторону. Вот. А там уже кочуют наши верующие оленеводы. Ну, не все из них еще были тогда членами церкви, это был такой прекрасный период, когда одно лето у нас 42 человека приняло крещение из ненцев. Это было, вот, по-моему, в 5-м или 6-м году. Вот, проезжая через семьи наших друзей, мы получали помощь. Кто-то хотел чем-то поучаствовать в этой беде. Дарили ремни для оленей, дарили вещи, дарили еще что-то. Ну, вот. Мы, проезжая через вот семьи наших братьев, проводили собрания, молились. Всегда, когда мы проезжаем через чью-то семью, у нас проходит назидание, молитва, общение. Это как бы обязательно. Ну и, наконец, вот мы сейчас прибудем на то место, где наши друзья получат кров над головой, где наши уверовавшие Саша с Галей, они примут их в свою семью до осени, пока будут поставлены собственный чум. Летом чумы покрываются брезентом, вот, а зимой эти чумы покрываются двойным покровом из сшитых шкур. На одно покрытие уходит 40 шкур. Таких покрытий должно быть 4. 2 на первый раз покрыть чум и 2 покрыть второй раз. Всего 160 шкур нужно выделать, сшить. И потом их, за ними нужно ухаживать, беречь. Это, знаете, почти то же, что построить дом. Молодая семья может позволить себе поставить свой чум спустя 3-5 лет после свадьбы. То есть это длительная работа. Точно так, как и у нас. Построить дом сразу не удается. Мы разгрузили наш груз, собрали группу для того, чтобы выехать на место трагедии и, может быть, там собрать какие-то вещи. А еще у нас есть цель, может быть, мы найдем тело Танюшки. Я в это время молился и вспомнил места из Писания, что проклятым людям нет и погребения, и праха их не найти. Как о Иезавели, помните, она станет навозом на поле Изриельском. А вот святые люди, Божьи люди, вот всегда у них есть погребение. Или в большей части. Я молился, чтобы Бог сохранил тело Танюшки, чтобы ее похоронить. И вот что будет дальше, мы с вами увидим. Мы выехали в горы на место трагедии. Это приблизительно 60 километров. Вот сестра Галя поедет с нами, сестра Шура. Мы углубляемся в горы. Перед нами вот такая чистейшая вода, которая течет из талого снега. Можно наклоняться и пить, не опасаясь для здоровья. Прекрасно чистая вода. Такая только у нас в горах. Мы едем дальше. И я смотрю, вот там, где снег, так, не работает лампочка красная. Видите, вот такой камень лежит. И я говорю брату Саше, что это за камень? А он меня упредил и говорит, это медведь мышковал и лежит, отдыхает. Я говорю, не может быть, это же камень. Он говорит, нет, это медведь. Я, говорит, знаю каждый камень. Я не поверил, что немцы знают, где лежит каждый камень. И направляю машину туда. Остается приблизительно 10 метров, и Саша меня хватает за плечи, говорит, не едь дальше, становись. Я нажимаю на сигнал, машина заревела, и вот этот камень ожил, правда. Он ожил, но пока я достал фотоаппарат, близко сфотографировать не удалось. Огромный бурый медведь действительно спал. Вот, и я удивился, оказывается, немцы точно знают, где какой даже камень лежит, вот там, где они постоянно ходят, живут и пасут своих оленей. У них очень сильная зрительная память. Дальше мы поднимаемся на перевал. С перевала перед нами открывается местность, где произошла трагедия. Ну, в общем-то, здесь не очень хорошо видно, но мы находимся здесь, и вот на этой реке, приблизительно в этом месте, между двумя ущельями, вот стоял чум. Но мы потом ближе это сейчас увидим. Вот мы начали спускаться в долину. В долине стояли наши знакомые друзья. Вот в этом чуме, который вы видите, он, может быть, не очень четко виден. Внизу стоит чум. А место трагедии находится далеко приблизительно 5-7 километров справа. Мы аккуратно спускаемся вниз. Я высадил всех людей, потому что спуск опасный. Вот, и аккуратно вот на машине съехал в долину по этим камням. Спуск крутой, спуск был опасный, но там, где мы трудимся, дорог часто нет, и нужно просто смотреть, молиться и ехать. Итак, мы прибываем к этим людям, расспрашиваем у них, не находили ли они тело девочки. Они сказали, мы ничего не встречали, ничего не знаем. Вот, мы с ними провели небольшое время, пообедали, попили чай, засвидетельствовали им Слово Божье. Они еще не были тогда христианами. Сейчас из этой семьи есть несколько членов церкви. Вот. И после этого мы поднимаемся по реке на место, где произошла трагедия. Ну вот вы видите, здесь лежат обломки от саней. Вот здесь стоял чум, вот здесь, на этом бугорочке, а вот отсюда, вот здесь прорвало эту снежную плотину, и отсюда выплеснулся весь этот поток снега, воды, камней и грязи. Вот, и все это разбило чум и унесло вниз по течению. Вот, а вот уже я поворачиваюсь в другую сторону, и вот там метров 200, вот, начинают появляться предметы от чума, который стоял намного выше. Вот сестры занялись работой. Вот они начали вот отыскивать вещи, которые можно было бы еще использовать. А нас четверо братьев, мы цепочкой растянулись по долине, два человека справа от ручья, два слева, и начали прочесывать местность в надежде найти тело Танюшки. Вот и так было до после полудня. Вот куски разорванного чума, детская одежда, шубка, пересохшая, намокшая, пересохшая, поломанные шесты, кастрюли. Вот. Мы с Гаврилом шли рядом с отцом. Потом мы решили вернуться на место, где находятся наши сестры, и потом изменить поиски наши. И Гаврил говорит, вот этого камня раньше здесь не было, он пришел с лавиной. Но теперь я ему верю, потому что у немцев действительно чудесная зрительная память. Вот такой камешек пришел вместе с лавиной. И этого камня не было, говорит Гаврил, и этот камень пришел с лавиной. А вот там, там внизу, за чумом, которым мы пили чай, вот этот чум, а вот там находится озеро. И мы примем решение начать поиски ближе к ночи уже от озера. Может быть, мы что-то найдем. Немцы заготавливают хлеб, зимой они его замораживают, и потом заносят в пакетик, вешают над печкой, которая горит, и хлеб размораживается, и бывает на вкус, как свежий. А летом они режут его на куски и сушат, чтобы не заплесневел. Они вот хлеб заготавливают впрок на месяц, полтора или два. Мы нашли веточек, дров, вскипятили чай, и то, что у нас было... Приготовили вот небольшой такой полдник, покушали. Много было испорченных вещей. Вот целых осталось мало. То, что уцелело, мы погрузили в прицеп, и мы увезем это с собой. Остальное разожгли костер и просто решили убрать эту площадку, чтобы оно здесь не мешалось. Вот так к вечеру мы завершили эту работу. И... потихоньку будем вниз по этому ручью вдоль этой реки опускаться к тому чуму, который мы уже видели перед этим. Мы решили начать поиски от озера. Мы уже почти подъехали к озеру, минуя чум. Взяли одну лодку, которая хранилась у наших друзей в кустах. Накачали еще одну лодку, которая была в машине. Вот, и подошли к озеру. Вот я в бинокль смотрел местность, и показалось подозрительный предмет на той стороне широкого ручья. Я подплыл туда на лодке и увидели тело девочки. Вот это тело нашей Танюшки, голова была сложена, затылок был сложен со спиной, тоже перелом основания черепа, совершенно без одежки, но тело абсолютно целое. Вот оно не испортилось, оно не было разбито или разорвано. И вот подплыл брат Саша еще на лодке, я взял кусок брезента, накрыл эту девочку и выровнял ей ручки и ножки, обвязали этот пакет и начали его буксировать на тот берег, где стоит наша машина. А вот эти пятна белые – это великое множество комаров. Комаров была просто тьма тьмущая, это египетские казни. Вот у нас был с собой разобранный ящик, на случай, если мы найдем Танюшку, мы его собрали. Вот, и она, хотя она, гробик был с запасом, мы еле ее сюда поместили, замотали ее в ситец и положили. Здесь же выкопали могилку и, прочитав Слово Божье, вот, предали прах земле. Я был 2 года назад был на этом месте зимой, даже был этой зимой рядышком. Могилка находится в таком же положении, как будто это произошло вчера, она не осела, не разрушилась. Такой же холмик. Это место, продуваемое ветрами, и там просто нет снега. Вот так 4 наших деток, наших маленьких братьев и сестер перешли в вечность. И мы верим, при встрече мы их увидим, и вы с ними поближе познакомитесь. Это погребение произошло с 31 или с 30 на 1 число после полуночи. Но у нас в это время ночи нету, солнце не заходит. Итак, мы благополучно вернулись в Чум, мы завершили все это дело. Потом по приезду в город я сообщил там, где нужно, о том, что тело девочки найдено, мы ее похоронили. И даже показали, где нас спрашивали, показали фотографии о том, что мы действительно это все сделали. На этой стоянке, где будут теперь лето проживать Гаврил и Дуся с Лешей, 3 чома. Нужно найти пищу, но пища под ногами, в озере. Нужно поймать рыбки. И мы поехали на озеро Летгейто, чтобы там порыбачить. И они это будут делать с помощью невода. Вот первый раз закинули невод, вообще поймали мало рыбок. А на 3 семьи, где там по много людей, рыбы нужно побольше. Помолились, закинули еще раз невод. На этот раз рыбы пришло побольше. 3-й раз даже не нужно было кидать. Вот. За 2-й раз подняли, по-моему, за 2-й раз, а может быть, действительно за 3-й, подняли приблизительно больше 300 килограмм рыбы. Ну, вот сейчас вы увидите. Рыба, ну, по размеру, как некрупная селедка. Называется рыба сиг. Вот, потом эту рыбу разложат в мешки, в бочки, мы ее привезем туда, к Чуму, и ее распределят между семьями, почистят, подсолят, и это будет питание. Вот это составляет, скажем, ту помощь, которую Господь дает нашим немцам, за счет чего они могут жить. Летом они не забивают мясо, потому что хранить его негде, а рыбу солят, и вот таким образом они проходят их жизнь. На следующий день у нас события, вы знаете, в эту поездку были очень много стремительных событий. На следующий день мы проводили собрание, день склонился к вечеру, вдруг тревожные голоса на улице, шум и выкрики наших немцев. Мы все высыпали на улицу. Далеко под горами вот, было стадо, далеко под горами было стадо, и слышно было шум, как это стадо. Вот кричит пастух, и лают собаки, что-то происходит. Вот, очевидно, немцы уже знали. Вот, бывает так, когда дикий зверь, больной бешенством, приходит в стадо, и тогда он никого ничего не боится. Сестра Галя, вот на предыдущем снимке, вот она в центре, она говорит, там мои дети, в той стороне, где стадо, ушли дети играться. Он говорит, если этот зверь накинется на детей, он их убьет. Вот, и 2 молодых братьев схватили ружье на плечо и бегом бросились бежать в ту сторону. Мы стояли и переживали, я стоял и молился. Я говорил, Господи, сохрани детей и сохрани пастуха от несчастья. Вот, ну так продолжалось, наверное, минут 15-20. Потом послышались хлопки, это были выстрелы. Вот. Потом мы увидели, стадо успокоилось, и вот вы видите, вот здесь, значит, появилось стадо, вот отсюда его уже пастух сюда подвинул, и видим, брат Толя вот на пастушеской упряжке, на санях начинает двигаться к нам и подъехал к Чуму. Но вот все стало сразу ясно. Вот этот злодей, часто дикие животные болеют бешенством, и тогда они совершенно ведут себя непредсказуемо. Вот этот волк убил собаку, убил несколько оленей, вот, ну и потом его настигло возмездие. И вот так мы были благодарны Господу, что этот вечер закончился благополучно. Ну и благополучно закончилась наша поездка. Вот сейчас в этой семье четверо деток, две девочки, два мальчика. Гаврила уже нет в живых. 3 года назад случилось несчастье во время охоты. Вот при неизвестных обстоятельствах произошло поражение в голову. Вот. Вот он тоже уже в вечности. Сестра Дуня вдова с 4 детками. Вот. И таких вдов у нас тоже есть немало. Просьба о них молиться. Просьба молиться о нашем служении, потому что много работы. Нужна поддержка и особенно молитвенная. Вот. И я прошу о нас помолиться, и мне уже скоро нужно будет расстаться с вами. Да благословит вас Господь.